Стеноплезиктиды, куницы и виверы. Попрыгучесть — это прекрасно, но плотоядные тоже не дураки. Энцефализация, рост мозга, шла и у хищных. В олигоцене прогресс дошел до появления новых ужасных чудищ — стеноплезиктид, стеноплезиктиды и куньих, мустелиды. Они очень похожи друг на друга, только стеноплезиктиды, например, африканиктис мейни и палеоприанодон ламандини, более длинноноги и, судя по рифленному голеностопному суставу, были скорее бегающими наземными хищниками, а их зубы несколько больше похожи на кошачьи. Видимо, стеноплезиктиды были чем-то средним между куницами, кошками и виверами. Может, поэтому они и вымерли, что не смогли определиться с конкретной экологической нишей. Конкуренты оказались круче. Хуже были куницы. Олигоценовые Мустеликтис оливиери, Мустеликтис пивитауи и Корумиктис юлиени были еще так себе, а заметно позже некоторые стали совсем ужасными. Примером чего может служить волкоподобная росомаха Экорус экокеран. Куньи — универсальные хищники, способные и проникать глубоко в норы, и рыскать по подлеску, и устраивать засады, и плавать, и гонять добычу по веткам. Их челюсти удивительно сильны. Харза легко прокусывает голову оленю, макаке или лангуру. А главное, они бесшабашны, чрезвычайно энергичны, неостановимы и всегда добиваются своего. Единственная радость — обычно они хотя бы одиночные, хотя те же харзы иногда охотятся семьями. Большую часть нашей истории куньи мало пересекались с приматами. Но, например, гигантские выдры Энгидриадон дикика ныряли в озерах, к которым на водопой приходили австралопитеки. Конечно, главная еда выдр — моллюски и рыба, но если метровый двуногий сам лезет, то отчего бы двухметровой выдре его и не придушить? Здорово, что мозг куньих эволюционировал ровно в том же направлении, что и мозг приматов. Увеличение мозжечка за счет полушарий, а также разрастание затылочной доли и наползание ее на мозжечок. В раннем миоцене к прежним врагам добавились виверы. Кануитис лювизе и Тугениктис нгорораенсис в Африке и Семигенетта лаугнаценсис в Европе. Эти звери куда более осторожные, скрытные и, на наше счастье, питаются большей частью всякой мелочью. Одна беда. В начале миоцена мы тоже были не такими уж крупными, так что как минимум детеныши обезьян могли вполне сгодиться на корм пятнисто-полосатым. Все эти и другие враги вынуждали нас меняться. Еще в середине эоцена из примитивных амамисовых возникли первые истинные обезьяны. Первые из них, например, Эозимиас синенсис, были совсем маленькими, с современную игрунку, то есть с человеческую ладонь. Но всю вторую половину эпохи они росли, а вслед за этим меняли образ жизни. Увеличение размеров тела, особенно активно пошедшее на границе эоцена и олигоцена, судя по всему, в значительной степени было ответом на гнет быстрых хищников. Как уже говорилось, увеличение размера — неплохая временная стратегия от домогательств не слишком крупного хищника. И как тоже уже упоминалось, рост тела почти обязательно приводит приматов к смене диеты с насекомоядной на фруктолистоядную. При этом приходится сочетать трудносовместимые свойства — большую массу с прыткостью, растительноядность с активностью. Приматы смогли достичь этого в немалой степени за счет, парадоксальным образом, очень низкого обмена веществ. У обезьян суточный метаболизм вдвое меньше, чем у хищных и копытных. Мартышки, шимпанзе или подавно гориллы и орангутаны большую часть времени проводят в полной пассивности. Зато, когда надо, они могут чудесным образом взбодриться и умчаться по ветвям. Илья Муромец, лежавший на печи 30 лет и 3 года, а потом показавший всем силушку богатырскую, образцовый примат. Так-то люди не самые типичные обезьяны. У человека при расчете на единую массу тела расход энергии на 60% больше, чем у орангутана, на 40% больше, чем у гориллы, и на 20% больше, нежели у шимпанзе. Еще одно следствие избегания ночных хищников эоцена и олигоцена – переход на дневной образ жизни. Тут совы и куницы действовали сообща, вынуждая нас сменить суточный цикл. Крайне любопытно, как это обеспечивалось биохимически. Дело в том, что в эпифизе, задней верхней железе промежуточного мозга, на свету вырабатывается серотонин, а в темноте он в две реакции перехимичивается в мелатонин. Серотонин усиливает обмен веществ. Мы бодры, веселы, хорошо живется нам, за что его, как и дофамин, в популярной литературе любят называть гормоном счастья. А мелатонин подавляет, отчего мы засыпаем. У ночных животных выработка происходит так же, но результат другой. Например, у мышей недостаток серотонина, как и у людей, приводит к депрессии. Но спят они именно днем, а активны по ночам. Кроме прочего, счастье, то есть серотонин, можно обрести и через желудок. Растения способны синтезировать триптофан, аминокислоту, которая для животных является незаменимой, то есть может быть получена только с пищей. Заметное количество триптофана содержится во многих орехах и семенах, в том числе бобовых и злаковых, заметно меньше во фруктах типа фиников и бананов. Еще, конечно, можно съесть кого-то, кто уже запас в себе триптофан. Так или иначе, приобретенный триптофан в две реакции переделывается в серотонин. И вот уж снова счастье, полный гипоталамус. Интрига в том, как ночной вариант регуляции суточных ритмов превратился в дневной. Думается, был немалый эволюционный отрезок, когда мы были активны в сумерках, на рассвете и закате. Проблема в том, как бы про это узнать, ведь по окаменевшим костям о выработке гормонов и их биохимических приключениях судить крайне проблематично.